Дарья Донцова. «Камин для Снегурочки». Роман. Москва. Издательство «Эксмо», 2004 год. Кто я такая? Этот вопрос, как назойливая муха, жужжит в голове. Ее подобрала на шоссе шикарная поп-дива Глафира и привезла к себе домой. Что с ней случилось, она хоть убей не помнит, как не помнит ни своего имени, ни адреса. На новом месте ей рассказали, что ее зовут Таня. В недалеком прошлом она была домработницей, потом сбежала из дурдома, где сидела за убийство хозяина. Но этого просто не может быть. Она и мухи не обидит. А далее началось и вовсе странное. Казалось, ее не должны знать в мире шоу-бизнеса, где она, прислуга Глафиры, теперь вращается, но многие люди узнают в ней совершенно разных женщин, и ничего хорошего все эти мифические особы собой не представляли. Одна убила мужа, другая — мошенница. Да уж, хрен редьки не слаще. А может, ее просто обманывают? Ведь в шоу-бизнесе царят нравы пираний. Не увернешься, сожрут и косточки не выплюнут. Придется самой выяснять, кто же она. Вот только с чего начать? Все события, описанные в книге, никогда не происходили в действительности. Сюжетные линии выдуманы. Совпадения имен и фамилий случайны. Глава первая. Никогда не знаешь, с какой стороны к тебе подползет неприятность. И вообще, никому не известно, что с ним случится через 5 минут. Как-то в начале июня я сидела в кафе вместе со своей подругой Ленкой Горбуновой. Время было довольно позднее, около полуночи, но, как ни странно, я никуда не спешила. А дело в том, что все мои домашние уехали кто куда, и мне предстояло провести несколько дней в одиночестве. Первые сутки я наслаждалась тишиной и покоем, на вторые загрустила, а на третьи, решив отвлечься, отправилась на встречу с Ленкой. Мы славно провели время, выпили кофе, поели пирожных, а потом я с завистью сказала: «Какие у тебя красивые волосы!» «Угу», — кивнула Ленка, — «правда шикарные?» «Словно из рекламного ролика», — кивнула я. «Густые, блестящие, а у меня просто кошмар. Мою их каждый день, и все равно тусклые, не лежат, секутся на концах. Да еще ногти в последнее время слоиться начали. Наверное, старость подбирается». «Глупости», — захихикала Ленка. «Какие наши годы? Просто нехватка витаминов. Я их принимаю каждое утро. Значит, не те», — не сдавалась Ленка. «У меня, между прочим, на голове тоже сено торчало, пока одно средство не посоветовали. О, гляди!» С этими словами Ленка вытащила из сумки пластиковый флакон, набитый большими розовыми капсулами. «Помогает? Классно!» — заверила меня она. «Через 3 дня я совсем другой вид приобрела». «Дай название спешу», — загорелась я. «Тоже хочу попробовать». Ленка открутила пробку, потом, высыпав на салфетку примерно 20 желатиновых капсул, сказала: «На, попробуй. Сначала сразу надо слопать 5 штук, а потом после каждой еды по 2. Волшебное средство, только дорогое». «Ты мне просто название скажи», — улыбнулась я. «Сама куплю. Оно у нас не продается», — вздохнула Ленка. «Его мне Колька привез из Китая. Это их народная примочка, супер-пупер полезная. Если через 3 дня поймешь, что тебе лучше становится, энергия прибывает, волосы заблестели, сон наладился, позвони мне. А я Кольку попрошу, он и тебе витаминчики из Пекина притащит». «Ну, спасибо», — обрадовалась я. «Ты сразу-то 5 штук прими», — велела Ленка. «Большие очень», — скривилась я, глотая капсулы. «Ради красоты можно потерпеть», — хмыкнула подруга. Мы расплатились по счету, я проводила Ленку до ее машины. «Звони!» — крикнула Горбунова и умчалась на бешеной скорости. Я осталась одна. Надо было ехать домой, но отчего-то на меня напал столбняк. Начало июня в этом году выдалось просто замечательное. Вот уже несколько дней термометр стабильно показывает плюс 23, на небе не облачко. Редкая погода для столицы. У нас ведь, как правило, на Новый год расцветают розы, а в июне валит снег. Улица, вернее, маленький переулочек, где располагалось кафе, выглядела пустынной. Впрочем, завтра рабочий день, и, несмотря на великолепную погоду, большинство москвичей уже улеглось спать. Если честно, я сама не слишком люблю посещать злачные места, расположенные на окраине Москвы. Но Ленка недавно переехала в район новостроек, и когда я, позвонив, сказала «давай встретимся», она ответила: «Ну, если тебе все равно где, то лучше в ресторанчике «Винни-Пух». Там кормят отлично, кофе варят классный». «А где же такой трактир?» — изумился я. «А недалеко от моей новой квартиры», — пустилась в объяснение подруга. «Извини, к себе не зову, у меня стены штробят под проводку, грязище повсюду. Вот, закончу ремонт, тогда и приглашу на новоселье». «Ну, какая тебе разница, где нам встречаться? А мне нельзя далеко от квартиры уезжать, мало ли что. Этот Винни-Пух — вполне приличное место, тихое, народу никого, кормят хорошо. И вот сейчас я стою совершенно одна, поздним вечером, даже ночью, в незнакомом, почти незаселенном районе, а вокруг ни души. Мне неприятно и некомфортно. Внезапно стало душно. Наверное, собиралась гроза. Не успела в голове возникнуть эта мысль, как перед глазами блеснула молния, но грома не было слышно. «Надо спешить домой», — вяло подумала я, пытаясь оторвать ноги от асфальта, и тут прямо передо мной снова ударила молния. Яркий свет вспыхнул в глазах, на голову словно надвинули тесную тяжелую шапку, потом внезапно потемнело, я хотела было шагнуть вперед, и оказалась в кромешной темноте. «Отметь там!» — донеслось из плотного тумана. «Два часа ровно. Бирку на цепи». «Ага», — ответил другой голос, тоже мужской, но более высокий. «А чё писать?» «Учи вас всему. Число, время и паспортные данные». «Так у ней документов нет». «Тогда пиши неизвестное. Пусть ее к неопознанным положат». Я попытался открыть глаза, но ничего не вышло. Чьи-то грубые крепкие пальцы схватили меня за левую щиколотку. «Слышь, Колька», — сказал мужчина, — «а у ей ногти лаком помазаны, розовым таким». «И чё? Не похожа она на бомжиху». «Ты нам сложностей не создавай», — обозлился Колька. «Документов нет?» «Нет». «Вот и отправляй, куда велено. Не наше это дело, понял?» «Толян!» «И не грязная она», — бубнил Толян, что-то делая с моей ногой. «На одежду глянь», — сказал Колька. «Дерьмо вонючее». «А сама-то чистая», — не успокаивался Толян. «Руки тоже аккуратные. Заткнись. Так маникюр есть. И видишь полоску на пальце такую белую? И чё?» «Она кольцо носила?» «Нет, это не бомжиха». «Толян», — сурово заявил Колька, — «тебя сюда на практику прислали? Вот и учись у меня. Вези в морг. Я хочу спокойно матч посмотреть. Ей уже до лампочки где лежать, а наши с такой командой больше никогда играть не будут. Завтра Семен Петрович явится, и разберемся». «Маникюр, педикюр». «С улицы привезли, в одежде рваной, без обуви, документов нет». «А ноги чистые», — зудел Толян. «Как же она босиком ходила и не испачкалась?» «Нелогично». «Да пошел ты со своей логикой», — заорал Николай. «Вот несчастье на мою голову, практикант хренов. Ее скорая в приемный покой приволокла одну с улицы. Тетка померла. К несчастью, не у них в машине, а у нас в коридоре. Ну, отправляй ее в морг. Да не в первый, к приличным, а во второй, к бомжарам. Небось, проститутка отсюда и ногти крашеные. Попользовались ею и вышвырнули. Не получается, по-твоему? Ну, все, рявкнул Николай. Матч уже 5 минут идет. Умерла так умерла, блин. Хлопнула дверь. Пока мужчины спорили, я пыталась открыть глаза или рот, или пошевелиться, но отчего-то ни одна часть моего тела не повиновалась мне. Руки, ноги не желали двигаться, шея не поворачивалась, и диалог парней я слышала словно сквозь вату. Никаких эмоций он у меня не вызвал. Кто-то умер. Я, скорее всего, сплю и вижу дурацкий сон. Чьи-то руки подняли меня, уронили на железный матрас, потом кровать затряслась. «Ты чё её головой вперёд толкаешь?» — загундосил Толян. «Ногами положено!» «Ты молчи, студент!» — ответил звонкий девичий голос. «Нашёлся тут!» Я попытался вырваться из вязкой темноты, облепившей меня, хотел спросить, что случилось, но пошевелить губами не сумела и заснула.
«И кто из них?»
— раздался мужской голос.
«Ну, вон та, наверное», — ответил второй мужчина. «Слева, бери ее».
«На бирку глянь», — велел первый.
«Ща! Не Макс! Лучше сам позырь, не разобрать!»
«Ты, Витька, очки себе купи».
«Да пошел ты!
Сам иди!»
«Ну, это она! Видишь, написано «Неопознанный». Клади сюда».
«О, блин, тяжело.
Так мертвое тело завсегда тяжельче живого. Поднимай».
Чьи-то руки схватили меня, понесли, потом по лицу пробежал ветерок.
«Внутрь пихай».
«А нормалек улеглась».
«Теперь куда?»
«Поглупее чего спроси».
«К Ивану».
Из моей головы медленно начал уходить туман, и появились какие-то ощущения. Через некоторое время я поняла, что лежу на спине, на чем-то жестком, подпрыгивающем. Мне очень холодно, неудобно и плохо. Но это определенно не явь, а ужасный кошмарный сон. Иначе почему я никак не могу открыть глаза? Внезапно тряска прекратилась, послышался противный ляск.
«Привезли?» — прозвучало издалека. «Да. Где?»
«В кузове?»
«Ну, ясное дело, не на сиденье. Показывай».
«Вот». Повисла тишина. Потом мужик с негодованием воскликнул. «Это что? Ты кого припер, Витя?»
«Как велели. Из морга, неопознанное. Нам Николай Михайлович выдал. Мы ему заплатили, все путем», — затарахтел тот, кто отзывался на имя Виктор. «Не сомневайтесь».
«Идиот! Кто это?»
«Так, Иван Николаевич, труп? Чей?»
«Ну, как велено, бабы».
«Какой?»
«Неопознанный».
«И где ты его взял?»
«Так Николай Михайлович выдал.
Она к ним в ночь поступила, вчера, то есть сегодня. Документ он похерил, вот и получается, что о ней никто не знает. Все как надо».
«Витя, ты... Да что я сделал-то?» «Дерьмо!» — заорал Иван Николаевич. «Никому ничего поручить нельзя, все самому делать надо. Урод, кретин! Так что я не так сделал?»
Обиженно занудил Витя.
«Все!» — бушевал Иван Николаевич. «Мне нужна старуха. Старуха! Баба 70 лет или около того. А здесь кто, м? Ей 50 не дать!»
«Намного моложе будет!» — встрял еще один до сих пор молчавший мужчина. «Вон грудь какая!»
«Молчи, придурок!» — взвизгнул Иван Николаевич. «Только о сиськах и думаешь, гондон!»
«Мне такую Николай дал!» — отбивался Виктор.
«Но ща ему мало не покажется!» — пообещал Иван Николаевич. Послышалось тихое пиканье, потом мужик гаркнул.
«Колька, сучий потрох, кого мне прислал?»
«Мне бабка нужна, старая!»
Вяло слушая его речь, щедро пересыпанную матом, я изо всех сил пыталась проснуться.
«Езжай опять к Кольке!» — велел Иван Николаевич.
«А это куда?»
— спросил Витя.
«Куда, куда?» «На холодец сварите!»
«Ты скажете тоже!»
— хихикнул Виктор. назад, что ли, тащить? Нет, Кольк уже заплатил, чтоб не болтали. Ну, заройте ее с Лёшкой в лесу. Сделаем, — прозвучали дуэтом голоса. Быстро засыпьте их, Кольки, — велел Иван Николаевич. Твари, идиоты! Вновь послышался ляск, пол подо мной затрясся, я попробовала крикнуть, но не сумела. Очень быстро шум мотора стих, грубые руки схватили меня за щиколотку, протащили и бросили, на этот раз не на железо, а на что-то мягкое. «Неси лопату, Лёшка».
«А её нет».
«Ты чё, не взял?»
«Не,
идиот, сам такой». «Вот, слышу». «Ладно», — слегка успокоился Витя. «Жди тут, съезжу за заступом. Я с тобой».
«С какой стати? Не останусь с ней один».
«Во, придурок, боишься, что ли?»
«Ага», — честно признался Лёша. «Мне от трупов нехорошо». «Ну ты чмо!
Мертвецы безобиднее живых.
Не, я с тобой поеду».
«А эту кто караулить будет?»
«А чё с ней сделается? Пусть лежит.
Или сам оставайся, а я за лопатой сгоняю», — предложил Лёша.
«Нет», — быстро буркнул Витя, — «вместе прокатимся».
Повисла тишина. Я, плохо понимая, что происходит, пошевелила рукой. И тут... Со всего размаху мне на живот шлепнулось что-то скользкое, мягкое, отвратительное. Из груди вырвался жуткий крик, я села и раскрыла глаза. Вокруг стеной стоял лес, серый рассвет едва проникал сквозь кроны деревьев. В легком недоумении я огляделась и мгновенно просекла ситуацию. «Господи, я умерла!» Попала в морг, оттуда меня, спутав, с кем-то увезли. Вот теперь, чтобы исправить ошибку, парни снова поедут в трупохранилище, а меня сейчас зароют тут, вот на этой симпатичной поляне. Мои могильщики забыли лопату, скоро они вернутся. Надо бежать отсюда с реактивной скоростью. Ни в коем случае нельзя дожидаться этих Витю и Лёшу. Парни явно принадлежат... к криминальному сообществу. Ну, кому еще придет в голову брать из больницы неопознанное тело? Я вскочила на подгибающиеся от слабости ноги. Дикий животный страх прибавил мне сил. В ту же секунду стало понятно, что я совершенно голая. На секунду меня охватило отчаяние. Но вдруг взгляд упал на лежащее передо мной грязное серое байковое одеяло. Я схватила его, набросила на плечи и понеслась сквозь кустарник, не чуя земли под босыми ногами.